Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Разбор полетов».
Повтор программы.
Здравствуйте, это «Разбор полетов» на Челябинском «Эхе». У нас специальный выпуск со специальным гостем. В студии сегодня Евгений Ройзман. Меценат, общественный деятель, поэт, историк, бывший депутат Госдумы, бывший мэр Екатеринбурга. Одним словом, человек больших талантов. К нам на Южный Урал Евгений сегодня приехал в качестве искусствоведа, коллекционера. Он представил в нашем музее изобразительного искусства выставку уральского художника-наивиста Миши Брусиловского.
Послушайте, во-первых, я хочу со всеми поздороваться. Я Челябинск люблю и бываю здесь часто. Всем челябинцам привет. Второе. Я просто здесь, как Евгений Ройзман, здесь выставлены сейчас работы из музея Брусиловского, и надо понимать, что Миша Брусиловский – это один из крупнейших русских художников второй половины 20-го, начала 21 века. Миша – академик. Вот. И я очень рад, что эта выставка в Челябинске, что все жители Челябинска смогут сходить, посмотреть, она будет 2 месяца. Это очень мощная выставка, не пожалеете.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 269-97-78. Звоните. Вайбер 922-755-395. Пишите нам текстовые сообщения. В гостях у нас, я напомню, Евгений Ройзман. Вот выставка Брусиловского. Это такой, вот как мне показалось, я ведь тоже был на этой выставке. Это такой уральский Филонов, вот как мне показалось, некоторые его работы. Вот что вас привлекло в этом человеке? Почему у вас возник такой интерес к его творчеству?
Послушайте, ну он на самом деле академик, он филоновское наследие знал с 50-х годов, когда его вообще никогда не выставляли, а только в фондах в Ленинграде хранилось, и у Миши был доступ, он его смотрел. Вот. На самом деле он еще раз академик, он мог работать в любой манере. И Миша – это человек, который в свое время просто взорвал такое европейское культурное пространство, когда у него была первая выставка в Париже в 89-м году, когда его работы появились в Соединенных Штатах, в музее Метрополитен, в Джорджии, в университете висит его знаменитая работа «Homo sapiens». Он долгое время жил в Штатах, работал в мастерской знаменитого, ну, гениального нашего скульптора Эрнста, неизвестного. И Мишины работы были представлены в свое время на Биеннале, и у него высочайшие рейтинги. Это, еще раз, один из крупнейших русских художников. Но я его знал много лет, там, более 30 лет я с ним общался. Он оформлял мою первую книгу стихов, последнюю книгу стихов Миша оформлял. Вот. И у нас с ним такой был, ну, союз и творческий, и человеческий. Я его работы подбирал много-много лет, и сейчас есть вот музей Брусиловского, который приехал к вам в Челябинск.
Вы, ну, в чем проявлялась вот эта уральскость Брусиловского? То есть он ведь всю жизнь прожил на Урале.
Слушай, ни в чем не проявлялась его уральскость. Уральскость его проявилась в том, что он наряду с Воловичем – это единственные художники в мире, которым при жизни в своем городе поставили памятник. Вот. Такого нет больше нигде. Просто Миша жил в Свердловске, потом в Екатеринбурге. Сюда он приехал, потому что у него здесь была возможность работать. Он работал постоянно. Он очень, как любой крупный художник, он был достаточно плодовитый. И Свердловск, Екатеринбург дал ему возможность по-настоящему работать. Здесь он получил мировое признание, не только екатеринбургское там, или российское. Он получил мировое признание, живя здесь в Екатеринбурге. И сделал он действительно очень много. Он вписал Урал и Екатеринбург, в частности, в контекст мирового искусства. Это, на самом деле, это невероятная заслуга. Вот.
Как вы думаете, почему вот в Екатеринбурге родился такой талант, как Миша Брусиловский, а вот о челябинских художниках подобного плана, ну не то чтобы не слышно, но они не на таком большом слуху все равно?
Послушайте, ну, во-первых, Миша родился в Киеве, начнем с этого. Екатеринбург, он немножечко другой. Это, Екатеринбург – это столица горнозаводского Урала. Это город, он изначально, он задумывался Петром Первым, это был образцовый город-завод. В Екатеринбурге в заводе там, к 1750 году не было неграмотных. И Екатеринбург весь 18 век, немецкий язык был вторым языком общения. Это непростой очень, европейский город. Челябинск, он немножко другой. Челябинск в свое время, у Челябинска была блестящая возможность, он догонял Екатеринбург, когда через Челябинск пустили Турксиб, и когда через Челябинск пошли сумасшедшие поставки чая, хлеба и так далее.
В конце 19 века,
да. И Челябинск выстрелил, и остатки этой архитектуры, эта архитектура, она видна, ну, просто видно, как поднялся Челябинск. Вот. Но на самом деле города-соседи, города-конкуренты, и мы друг за другом всегда пристально смотрим. Это интересно смотреть, как кто развивается.
Вот, вы сказали, что вы бываете в Челябинске, ну так, не то чтобы совсем часто,
да,
но время от времени. Вот какие изменения с годами вам бросаются в глаза здесь у нас?
Смотрите, по моим ощущениям, Челябинск сделал огромную ошибку в свое время, когда побежали впереди паровоза, и когда были приняты поправки к закону о местном самоуправлении.
Когда ввели районные, да, районных депутатов.
Да, и городам разрешили там отдельные районные думы, и на районы поделили города, и вдруг Челябинск дал добро поставить на себе эксперимент. Это была настолько невынужденная история. Екатеринбург всеми силами сопротивлялся, чтобы, не дай бог, такое никому не пришло в голову, мы бы не допустили, потому что мы слишком долго объединяли свой город. И Челябинск вдруг решил поставить на себе эксперимент. И, конечно, снизилось качество управления, просто снизилась возможность вот этих вот бюрократических коммуникаций, совершенно непонятно, как был поделен бюджет, и ощущение от Челябинска, что Челябинску катастрофически не хватает денег, городскому бюджету Челябинска не хватает денег постоянно.
И это вот, вы думаете, что из-за того, что они в районе остаются?
Ну, конечно, невозможно распоряжаться, и я вот сейчас поездил по Челябинску, куча проблем с дорогами, их все равно придется решать, это городской власти придется решать. Но вот я сейчас посмотрел, как где убирается снег, и вот огромные площади, которые просто подо льдом находятся в центре города, это нехорошо. Такое бывает и в Екатеринбурге, но это, конечно, минус городским властям, за такими вещами надо смотреть, этому можно перекалечиться. Потому что, когда ты приезжаешь в Челябинск, я сразу предупреждаю, здесь лед, осторожней.
Евгений, у нас городские власти пытаются решать эту проблему в режиме ручного управления. То есть у нас мэр города ездит с журналистами по улицам, где журналисты скажут, тыкает перстом и говорит, почему не убрано. Вот как вы считаете, это правильная тактика?
Послушайте, на самом деле здесь есть плюс, что мэр города должен находиться на контакте со всеми раз и должен моментально реагировать, если ему сказали, что там, то есть сразу должны принимать меры. Но это такой Тришкин кафтан, еще раз говорю, Челябинску откровенно не хватает денег городскому бюджету. Здесь ситуация очень простая. Здесь будет денег достаточно, будут убирать 4 раза в неделю. Будет денег вдвое больше, будут убирать 4 раза в неделю, но по 2 раза в день. Будет денег еще больше, будут убирать каждый день, а потом будут и по 2 раза. Если будет достаточно денег, будут ловить каждую снежинку в воздухе, не давать ей долетать до земли.
Как делается в Москве?
Ну да, Челябинску откровенно не хватает денег. Вот вы сейчас можете навскидку, мы сейчас можем нагуглить, может кто-то подскажет сейчас, сколько бюджет Челябинск?
Точно не могу сказать.
Не, ну если есть сейчас Google под рукой, можно сказать, я вам просто приведу примеры. У Екатеринбурга сейчас более-менее приличный бюджет, и я полагаю, что он значительно больше, чем бюджет Челябинск. Но у вас какие-то изменения происходят, то есть у вас видно, что пришел Текслер, совершенно другой губернатор, с другим подходом. Но я хочу сказать, что сегодняшние, что глава области, что глава города, у них обязательно должны быть аккаунты в соцсетях, причем честные свои аккаунты, где им могут писать в личку, где они могут публично отвечать на какие-то...
Ну вот если с их слов, то они ведут свои аккаунты сами и читают там директы вроде как даже сами. Вот как вот вы одобряете вот эту практику?
Это, смотрите... Ни один человек...
Нет, подождите, я даже не так поставлю вопрос. Вот что это? Это новая искренность или прежняя обертка для казенного равнодушия?
Послушайте,
чиновного?
На самом деле, я думаю, что сейчас есть и директива. Если ты хочешь быть близко к своим избирателям, ты никуда не денешься. Ты будешь заводить аккаунты во всех соцсетях. Потому что контакт – это одна аудитория, Facebook – это другая аудитория, Twitter – это основной контакт с журналистами, Instagram – это обязательная аудитория сейчас для любого политика. Проблема заключается в том, что выборов нет. И все, кто приходит во власть, они приходят как назначенцы. Поэтому назначенцу это не обязательно. Назначенцу сверху сказали, заведи там аккаунты там. Ну вот он что-то завел, там где-то копошится и так далее. Но я говорю от себя, у меня аккаунты настоящие, я был на прямом контакте со всеми. Это настолько важная вещь.
Когда вы были мэром, уже были вот соцсети инструментом прямого контакта?
Они стали раньше. Я был первым депутатом Госдумы, кто завел себе живой журнал. Потом после меня там Александр Лебедев, Виктор Имантович Алкснис и многие другие. Но я был первым, я просто знаю, как оно работает. У меня по 15-20 сообщений в день обращений только в живой журнал сыпались. Потом, когда появился Facebook, оно еще больше стало. Но для любого, кто идет в политику, для любого, кто избирается на честных выборах, ну это просто необходимо. Но для тех, кого назначили, конечно, соцсети – это такая обуза, раздражитель, ну и так далее. Но на самом деле это необходимый инструмент, ну хотя бы для того, чтобы не надеть рюкзак и в космос не улететь. Я понятно, да, говорю?
Да, вполне. Я напомню, что у нас в студии сейчас находится Евгений Ройзман. Звоните 269-97-78, пишите нам Viber 922-755-395. Вот мне в Viber подсказывают, что запланированные доходы нашего бюджета на 2020 год 40 миллиардов рублей.
А вот теперь послушайте меня. 40 миллиардов рублей на сегодняшний день – это чуть больше, чем полмиллиарда евро. Это немного больше, чем… Вот сейчас слушайте меня внимательно. Это чуть больше, чем полмиллиарда евро. Вот Стокгольм, он приблизительно такой же по размерам, как Челябинск. Вот город Стокгольм. Там бюджет на сегодняшний день около 4,5 миллиардов евро на миллион жителей. 4,5 миллиарда евро на миллион жителей. А у вас чуть больше полумиллиарда на миллион жителей. То есть, просто вот почувствуйте разницу. Если мы возьмем город Хельсинки, у них 4,5 миллиарда на 600 тысяч жителей. Вот сравните со своим городом.
Но вы клоните просто... уже в какой-то федеральной истории. Я вам просто... Это ведь не проблема Челябинска, это проблема страны.
Это проблема страны, вы очень правильно говорите. У нас основная беда заключается в том, что у нас местное самоуправление удавлено, а в Челябинске оно удавлено больше, чем где-либо. И за счет того, что местное самоуправление находится в таком состоянии, у местного самоуправления нигде не хватает денег. И когда жители города, мэру города говорят, у вас тут не убрано, тут не убрано, мэр города просто даже честно не может ответить. Он не может сказать, ну денег нету, потому что над ним там начальство и там начальство. Если бы у него было начальство, люди, которые его выбирают, он бы говорил смело. А поскольку это не люди, а его начальник, то это другая история.
У нас поступил звонок, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, у меня есть такой вопрос к гостю. Как он считает, вообще нужна ли магистраль Екатеринбург-Челябинск? И как он оценивает состояние дороги?
Смотрите. Имеется в виду, наверное, высокоскоростная магистраль, про которую много говорили вот в том году, да.
Смотрите, высокоскоростной магистрали пока никакой не будет вообще, то есть просто не питайте никаких иллюзий. Но я ехал сейчас сюда и посмотрел, со стороны Екатеринбурга делается двустороннее, такое расширение очень серьезное.
Да, там с претензией на магистраль.
Да,
даже
со стороны Екатеринбурга. С вашей стороны много мест, где готовится расширение, и земля под расширение готовится. Тоже видно.
Но не более того.
Да, но тем не менее, на самом деле движение в этом направлении идет, потому что я-то застал, когда между Челябинском и Екатеринбургом просто такая ниточка была, и непонятно, как машины разъезжались. На самом деле в этом направлении движение идет, но я считаю, что те сверхдоходы, которые были от нефти, имело смысл это делать, потому что здесь существует очень мощная агломерация. Челябинск, Екатеринбург, Пермь. И на самом деле имеет смысл эти города замыкать, и на самом деле имеет... Надо делать все для маятниковой миграции, чтобы люди могли ездить и по каким-то культурным надобностям, и на работу. И, конечно, скоростное движение нужно. Скоростное движение нужно, но скоростное движение вот на такой загруженной магистрали, это может быть только выделенка. Это надо начинать делать ее с нуля. Но в таких случаях обычно приглашают китайцев. Если приглашают китайцев, то такую магистраль можно построить за год, но китайцы никому ничего не дадут украсть. Им важно самим заработать. Поэтому китайцев не приглашают, РЖД пытается это всегда оставлять за собой, но где РЖД, там цены в разы выше, чем у китайцев.
Ну вот поэтому мы в магистрали не верим.
Да, а поэтому этого не будет пока.
А все-таки в агломерацию Челябинск-Екатеринбург вы верите?
А ну никуда не денешься. Я считаю, что...
Это такая логика исторического развития, да?
Ну и не только. И не только. У нас на самом деле есть очень серьезный такой географический, экономический плюс, что мы находимся на пересечении всех путей, наши города. И когда-то, вполне возможно, это будет называться сухой порт или еще что-нибудь в районе Тюбука, какой-то мощный такой узел, вполне возможно, к этому идет. Вот эта логика есть. Потихонечку Екатеринбург продвигается на юг, потихонечку Челябинск продвигается на север. Может быть, не при нашей жизни, но эта логика событий, она к этому приведет все равно. Чем раньше, тем лучше.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему гостю. Зовут меня Анатолий, я пенсионер.
Здравствуйте,
вот
Анатолий.
Евгений, он проводит там, значит, личный прием каждую неделю в своем городе. А вот не мог бы он хотя бы раз в месяц у нас прием проводить личный там потому что вопросов много, а ехать до Свердловска все-таки далековато. Может быть, это можно организовать?
Mm-hmm. Вот такой... То есть Челябинску нужен такой общественник с громким именем?
Анатолий, смотрите, я на самом деле я вопрос понимаю. Знаете, когда у меня были там добрые личные отношения там, с Уминым, там, с Тевтелевым еще, я бы мог вот здесь сидеть и какие-то вопросы, что-то решать через них. Я знал прокурора Челябинска, я знал начальника полиции Челябинска, там много разных людей, и я мог, в принципе, вот это делать, замыкать, как-то договариваться на личных отношениях. Но это должен быть обязательно местный человек, которого все знают и который здесь прожил всю свою жизнь, чтобы он мог эти вопросы решать. На самом деле, за пределами своего города, не имея статуса, это делать очень сложно. Если у меня получится, если у меня будет статус депутата Государственной Думы, я смогу проводить приемы с таким статусом, с таким ресурсом, как у депутата Государственной Думы, я могу проводить приемы в любом городе страны. Пока я как частное лицо, ну вот свой город я хорошо знаю, и у меня в своем городе получается. Но у вас наверняка здесь есть свои сильные депутаты, которых люди избирали, которым можно приходить на приемы, все равно эти они их ведут.
Конечно. Я напомню, телефон прямого эфира 269-97-78. Евгений Ройзман у нас сегодня в гостях. Вот еще такой вопрос. Вы вспомнили про Евгения Тевтелева. И вопрос у меня вот такой. Вот в Екатеринбурге бывший губернатор и мэр Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, они сенаторы, члены Совета Федерации, в высшем эшелоне власти. В Челябинской области экс-губернатор Борис Дубровский в бегах за границей, ну, все мы понимаем, почему он там находится, а экс-мэр Евгений Тевтелев за решеткой, ну, в СИЗО пока еще. Вот почему так сложилось?
Слушайте, здесь вообще, начиная с Юревича, да не только Юревич, и Давыдов, вы вспомните, сколько у вас здесь таких историй за плечами в Челябинске. Здесь все время местная власть была в каком-то серьезном контакте с ФСБ еще, и здесь все время вот эта вот возня присутствовала. Там можно к Юревичу как угодно относиться, но Юревич – это был человек, который очень хорошо знал экономику области в целом. И те, кто с ним имели дело из бизнеса, все отзываются, ну, он умел слово держать и так далее. По Дубровскому там другая совсем ситуация. Посмотрим, что сейчас сможет сделать Текслер. Но, обрати внимание, ушел Сумин, и все его, как бы там, могут быть такие претензии, сяки, но все помнят, что
Сумин
был,
народный губернатор,
что это
вы
был
что, конечно.
Всенародно избранный губернатор. Поэтому, вот, друзья, я хочу сказать одну очень простую вещь. Человек, которого избирают люди, он обязан всем своим избирателям, и он вынужден ориентироваться на своих избирателей, отчитываться перед своими избирателями. А человек, которого назначили, его интересует только мнение того, кто его назначил, и отчитывается он только перед тем, кто его назначил. Представляете разницу? И вот эту разницу вы сейчас в Челябинске и видите. Вот. На самом деле, Тевкелев, там что угодно можно говорить, но я, кстати, сказал старое произношение фамилии Тевкелев.
Тевкелев – это человек-основатель Челябинска, да.
Да, но фамилия Тевкелев совершенно точно, что оттуда. Это просто, ну, по латализации это, ну, да, бывает, да, такое изменение. В любом случае, это человек, который Челябинск любил, то есть всерьез относился, и жалко, конечно, что так получилось. То же самое история с Давыдами. С Давыдовым, та же самая история с Юревичем. Вот совсем другая история с Дубровским, это уже иная история. Но, еще раз.
А в чем отличие?
Дубровского назначили, он пришел не отсюда, он пришел со своими методами, он первое, что сказал Путину, что будем гайки закручивать, ничего себе, тебя ставят на регион, а у тебя выпучиваются глаза, и ты говоришь, что будешь гайки закручивать.
Но он директор завода, поймите.
Вот. Ну, в том-то и дело. Поэтому очень важно, поэтому вот эта разница с Суминым, что Сумин был всенародно избранный губернатор, и поэтому у него был совершенно иной ресурс.
Я понимаю, что вы клоните к своей любимой теме, к возврату прямых выборов.
Я считаю, что если вот сейчас вот те проблемы, которые в стране, они решаются очень простыми способами. Первое – это честные всенародные выборы. Второе – это свободные СМИ и независимые суды. Все, больше-то ничего не надо.
Верите ли вы в возврат прямых выборов в России вот в данный момент, в нынешнем контексте?
Послушайте, при этой власти нет, а вообще в целом все равно стране придется вернуться к честным выборам. Если мы демократическая страна, то это основа демократической страны, это честные всенародные выборы.
То есть у нас вот в нынешнем варианте нет шансов.
Но вы же видите, совершенно иные тенденции. У нас такой плавный дрейф в сторону Северной Кореи. Ну, Ну, вы же понимаете все, что.
Конечно. Пришел нам Вайбер вопрос, пойдете ли вы голосовать по поправкам в Конституцию? Ну, во-первых, пойдете ли?
Нет, конечно, я никуда не пойду, потому что зачем? Это совершенно чужая повестка, это невынужденная история. На самом деле, я посмотрел внимательно там эти 24 страницы поправок.
Их там чуть ли не 362.
Они противоречат сами себе, и на самом деле это готовится такая очень серьезная инструкция, методичка по оболваниванию населения. Ну, ты же не идешь с наперсточниками садиться. Вот ты видишь, наперсточники крутят там. Ты же не идешь угадывать, под каким наперстком шарик. А зачем ты пойдешь голосовать по поправкам?
Пришел нам в Вайбер еще один вопрос, пишет нам Алексей Кандабаров. Цитата. «Встречался с Евгением на прошлой неделе, страна без наркотиков, город Челябинск. Да, Евгений как-то неохотно отвечал. Еще раз спрошу, если местные власти и силовики официально отказываются от нас, видимо, от общественников, а неофициально с удовольствием работают, в чем может быть дело?»
На самом деле это было всегда. К нам всю жизнь обращались и говорили: помогите, поучаствуйте, сделайте, только никому не говорите, что вы нам помогали. То есть это обычная история. Но вот здесь надо для себя выбрать, что важнее, быть или казаться. Можно совершенно за кадром помогать, участвовать и так далее, но об этом не говорить. Решите для себя. Если вас интересуют какие-то именно механизмы, технические механизмы работы, то ну, я поделюсь всей своей информацией.
То есть самое главное, чтобы был результат. А на каком это уровне публичности происходит?
Конечно.
Уже дело десятое.
Если твоя задача, чтобы в твоем родном городе не торговали наркотиками, если твоя задача такая, ты найдешь формат работы. Если задача твоя, чтобы тебе все говорили об этом, за это спасибо, и тебя превозносили и прославляли, это уже другая задача. То есть, ну, разные задачи. Если вы будете работать честно, вас, все равно люди о вас узнают, и все равно люди будут вас поддерживать. Поэтому я желаю вам удачи, дай бог, чтобы у вас все получилось.
Евгений, вы за храм или за сквер, пишет нам Лев.
Ну, я, конечно, за сквер. Я считаю, что в скверах ничего нельзя строить. Скверы нельзя трогать. Но я точно так же против строительства жилья в скверах, ну и так далее. Потому что мы живем, и вы особенно, вы живете в индустриальном городе, и когда в Челябинск въезжаешь, то запах Челябинска слышен. Потом, правда, к нему привыкаешь. Вот. Поэтому я считаю, что на территории индустриального города нельзя рубить, не трогать ни вообще ни одно зеленое дерево, ни одно зеленое насаждение. Это надо беречь. Потому что нам будет стыдно, мы что, оставим детям-то свои.
Вот пишут нам, как вы относитесь к урбанистам. Просто есть у нас такой челябинский общественник, челябинский урбанист Лев Фладов. Он пропагандирует качество городской среды, которому Челябинску очень не хватает. Вот вы как относитесь, например, вот к Варламову?
Слушайте, ну нормально Варламов. Он делает достаточно интересные тексты. Судя по всему, они не ангажированы, не проплачены. Он приехал со стороны, увидел, написал то, что он увидел. Не всегда он точно попадает. Ну, старается быть честным, старается быть интересным. Его многие читают. Вопросы-то он ставит, ну, те, которые перед нами стоят каждый день. Нормально совершенно. И, понимаете, я был главой города, я очень болезненно воспринимал какую-то критику, потому что я знал, как тяжело дается всем службам город содержать в чистоте, сколько за этим труда. Но люди, которые...
Даже поддерживать на том уровне, конечно, на котором он есть, не говоря уже о развитии.
Да, люди, которые критикуют, они этих вещей не чувствуют, не понимают, но тебе некуда деться, за тебя люди голосовали, и ты вынужден на это отвлекаться, и вынужден делать то, что от тебя требуют люди, а иначе зачем они тогда тебя выбирали? Вот... Ну, правда, я, если честно, я вступал в полемику, иногда достаточно жестко заступался в каких-то ситуациях,
пытался. За кого именно?
Ну, за дорожные службы там. Потому что я вот, например.
Ну, за своих за.
Да, я, например, знаю, что ну просто физически не хватает денег дороги содержать. Физически не хватает денег, денег не дают. Хотя ремонт дорог должен финансироваться из дорожного фонда, куда жители областного центра сдают львиную долю денег. Вот. Ну, об этом можно долго говорить.
Да, тем более, что и федеральный бюджет активно участвует во всех этих дорожных историях.
Слушайте, да не всегда федеральный бюджет активно участвует, и никто не разбежался денег городам давать. Хотя, я считаю, на самом деле, все в стране по-настоящему держится на городах-миллионниках, потому что города-миллионники, тут сосредоточен весь технический потенциал, научный, финансовый, управленческий. Города-миллионники – это то, что удерживает страну, вот, ну,
у нас еще осталось немножко совсем времени. Вот саммит ШОС как спасение города-миллионника. Это было в 2009 году и получилось в Екатеринбурге. В Челябинске запланирован на этот год, но у Челябинска не получается. Почему? Буквально пару слов.
Смотрите, потому что опять же нет денег. На самом деле... Для города очень важно любое политически значимое международное мероприятие. Все города, все руководства городов затягивают к себе эти мероприятия, потому что, как правило, поступает еще дополнительно федеральное финансирование, мобилизация всех служб, центр города приводится в порядок. Это для любого города очень важно.
Евгений Ройзман был сегодня у нас в гостях. Я Павел Пономаренко. Может, что-то скажете челябинцам на прощание?
Да, дорогие челябинцы, соседи, у вас замечательный город, и я желаю вашему городу процветания, а вам всем желаю доброго здоровья, удачи, все будет хорошо.
На этой позитивной ноте пока.
Разбор полетов.